Что говорят эзотерические учения о первородном грехе? Так вот, с понятием о первородном грехе уже несколько тысячелетий связывает человеческое грехопадение. Создается впечатление, что это серьезная претензия к земному человечеству. И в ней, конечно, не разобраться без выяснения сути первородного греха, якобы совершенного Адамом и Евой на заре человечества. Очень много литературы по этому вопросу, и богословской, и не богословской написано, и так далее. Но можно все это перелопатить, что делали, между прочим, многие исследователи. Но так до сих пор никому не ясно, какой же конкретно грех христианские церковники считают первородным. То есть они не знают, и все те, кто все это исследовали, тоже не знают. Не напрямую, конечно, а намеками в той или иной религиозной литературе указывается, что, мол, это, мол, плотский грех. Мол, вот там хитрый змей сатана искусил несчастную Еву, которая толком не разбиралась в этих вопросах, искусил плодом древа, растущего в саду Эдемском. Кстати, о том, что это яблоко, в самой Библии ничего не сказано. Стало быть, не яблоком. А там, мол, в свою очередь, искусила Адама. И они якобы вступили в некую греховную связь. Имеется в виду обычно вот такое примитивное на эту тему понятие, что якобы в плотскую связь. Половой акт. Но, что интересно, следующая фраза за вот этой мыслью в обязательном порядке отрицается приведением библейской цитаты. После того, как они, как Ева искусила Адама, и как они вступили в плотскую связь, сказано: «Плодитесь и размножайтесь». Ну и в дальнейшее рассуждение вплетаются образы древа познания, древа жизни. Но все рассуждения о них неопределенны. И оттого не проясняет понятие о первородном грехе, еще больше запутывает. Вот такая путанная, но зато стандартная, наиболее широко распространенная версия. А некие авторитетные богословы, где они авторитетные, наверное, в церкви, усматривают первородный грех в том, что человек, якобы нарушив запрет Бога, есть какой запрет? Есть плоды, кушать плоды с древа знания. Вместо того, чтобы раскаяться в том, что он какой-то плод с этого дерева съел, попытался оправдаться перед Богом. Адам свалил вину на Еву, она, мол, меня соблазнила, а Ева обвинил некого змея. Таким образом, все вместе, и змей, и Адам, и Ева, делают Бога самого первопричиной своего падения. Бог от этого разозлился, ожесточился и лишил их благодати своей. Об этом пишется в пятом томе «Добротолюбие», а этот весь том занимает труды Симеона Нового Богослова. Это один из христианских святых. У него там немало интересного, конечно. Я все время зачитывался его. Третий же считает первородным грехом потерю сердечного доверия к Богу. И как следствие этого – кушение некоего яблока с древа смерти. Это древо называют также древом познания добра и зла, а в результате этого – потеря бессмертия. Четвертый толкователь подчеркивает физическую сторону этого греха. Мол, вместо того, чтобы одухотворять тело свое, человек поддался течению животной и плотской чувственной жизни и предпочел грубоматериальный путь. Пятая группа толкователей, опять богословы, в проявленной Евой свободе воли выделяет момент нравственный, то есть не послушали они Бога, нарушили запрет, а значит, нарушили божественный порядок. Адам и Ева должны были добровольно отказаться от всех запретных плодов, отказаться от всякого предмета внешнего мира, то есть ничем внешним не увлекаться, а жить только с Богом. И каждое мгновение жизни стремится к единению с Ним, отрешиться от всего, что есть не Бог. Об этом, в частности, пишет в трудах «Добротолюбие» Максим Исповедник. Шестые утверждают прямо противоположное. Шестые толкователи, шестая группа. Змей, мол, якобы соблазняет людей перспективой уподобиться Богу, для чего предлагает им съесть плод запретного древа, то есть древо познания добра и зла. Это вызвало опять-таки гнев Бога. Ну и еще седьмая группа толкователей делает упор на некий потерянный рай. Конечно, можно вот о событиях, изложенных в Библии, о сотворении мира, говорить на том языке, на каком Библии написано. Но это совсем не значит, что эту вот легенду библейскую надо воспринимать буквально. Прежде чем приступить к выяснению истинного смысла грехопадения, надо точно установить очень важный момент. Имел ли первый человек право на свободу действий или не имел? Оказывается, имел. Этот вывод, естественно, следует из той позиции, какую занял Бог по отношению к своему чаду. Бог, сотворив человека, ко всем остальным видам своего творения занял второстепенную позицию, а человеку уступил первенство, сказав: «Плодитесь и размножайте, наполняйте землю сию и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным». А далее привел все это живое к человеку, чтобы видеть, как он теперь их назовет, этих разных животных. Но при этом он сказал: «А вот плодов древа, которые посреди рая, не ешьте, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Вот этот факт можно расценивать как нарушение запрета. Но соотносить его с неким первородным грехом, это будет явно чрезмерно, конечно. Каждый из личного опыта жизни знает, что абсолютных правил нет. Дерзать нарушать запрет иногда бывает даже очень полезно. А на детской фазе развития нарушение запретов скорее будет нормой, чем исключением. Есть какое-то противоречие между поступком первых людей и тем, как этот поступок был заклеймен. Понятие о первородном грехе, как о нарушении запрета, в том виде, как он преподносится церкви, такое понятие выглядит слишком примитивно и несерьезно. Но вот представьте себе аналогичную ситуацию, скажем, в обычной нашей семье, земной семье. Родители изгоняют ребенка из дома за то, что он нарушил какой-то там запрет. Ну, например, съел конфетку. И не только изгоняют, а отравляют ему всю жизнь его постоянным напоминанием. В течение миллионов лет, а может быть тысяч лет, об этой незначительной детской выходке. Какой-то запрет, видимо, был нарушен, но какой именно, из текста Библии понять невозможно. Там слишком мало информации. Поведение Адама и Евы в момент сотворения мира осуждается церковью, по той причине, что оно якобы вызвало какие-то отклонения от сценария, задуманного Богом. И вот с тех пор человечество якобы пожинает плоды некоего своего отступничества. Конечно, Божий сценарий – это не какая-то театральная пьеса с фиксированным содержанием. Даже и в последней, в этой пьесе, при каждой постановке случается импровизация. Поскольку пьесы всегда играют не какие-то роботы, а живые люди. Плохо думать о Боге, думая, что при срыве одного единственного варианта сценария мир, сотворенный Богом, зашел в тупик. На то он и сценарий, чтобы разворачивать бесчисленное число вариантов в зависимости от дерзости, творчества и импровизации самих актеров. Так что каждое отклонение от сценария – это не тупик, а лишь новый вариант развития сценария. Мысль о том, что вариант нарушения запрета предусматривался сценарием, то есть планом, содержится и в словах змея. Змей сказал: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите плоды сии, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие, что такое добро и зло». В книге «Бытия» об этом говорится. Но раз Бог знает, что рано или поздно наступит день, когда чадо его вкусит запретный плод, значит, он, Бог-то, не был застигнут врасплох нарушением запрета. Стало быть, факт нарушения запрета не может считаться грехом первородным. Кстати, Адам и Ева – это не какие-то конкретные персонажи. Это всего лишь символы человечества. А предупреждение Божье о том, что вы умрете, относится скорее к роду человеческому в целом, а не к каким-то там Адамам и Евам. Личное бессмертие и бессмертие человечества – это несколько не совсем одно и то же. Если бы личное бессмертие Адама и Евы предусматривалось планом Божьим, зачем тогда змею использовать в своей игре такой крупный козырь, как бессмертие? У Евы были все основания отвергнуть предложение змеи. Зря, дескать, стараешься, соблазняя нас бессмертием. Мы и так уж его получили из первых рук. Так вот, по поводу того, что такое первородный грех, много исследований. Первородный грех – это понятие абсолютное, дородовое, причинное. Такой вывод можно сделать, изучив Библию, Веды, восточную Санхью, Веданту и Йогу, а потом то, что написала Блаватская, Вене, через нее было дано, живую этику. Мыслеформа о первородном грехе существовала в Логосе еще до сотворения Адама и Евы. И, конечно же, такие отклонения учитывались планом Творца. Кстати, в момент сотворения мира там присутствовал некий персонаж по имени Лилит. Она в Эдеме, эта самая Лилит, появилась раньше Евы и дружила с Адамом, а потом вдруг куда-то исчезла. Лилит, по еврейским преданиям, это некая демоница, ставшая первой женой Адама. А в оккультной философии это мифологический собирательный образ греховности. Ее существование отмечено раньше появления Евы. Она, оказывается, входила в близкие отношения с Адамом раньше Евы. Все эти библейские семейные нюансы как раз и говорят о том, что мыслеформа о грехе в Логосе существовала еще до сотворения Адама и Евы. И Адам по неопытности попался на удочку соблазнов этой самой Лилит. Но все упоминания о Лилит из Библии были постепенно изъяты. Но Лилит просто так нигде не появляется. Просто так никого из объятий своих не выпускает. И никогда бесследно не исчезает, даже если они совсем нигде никто не будет упоминать. Вот такое теневое положение для этого персонажа даже как-то сподручнее. Мол, теперь можно работать по максимуму, без опаски, искажать восприятие реальности, подменять представления о ценностях, выдавать черное за белое, убаюкивать бдительность многочисленных homo sapiens. А когда наступит момент беды, тогда уже поздно будет. Может быть, именно благодаря ее темным покровам человечество до сих пор не выяснило, в чем конкретно заключается его вина перед Богом. И тогда человечество, чтобы долго не мучиться в размышлениях, переложило всю вину на некоего змея. Лилит в любом фольклоре фигурирует в образе злой феи, а в астрологии она называется черной луной. Это самая низкая точка лунной орбиты, ее перигей. Это некая астральная яма, в которой выбрасываются все нечистоты, хлам, мусор, грехи, мерзость, искушения, соблазны. По опыту земной жизни мы хорошо с вами знаем, когда не слишком ответственные жильцы покидают свое жилище, после них всегда остается грязь, хлам, мусор. Если на Земле мы имеем дело с материальным мусором, то в отношении человечества можно говорить и о тонкоматериальном, о ментальном и даже духовном мусоре. Естественно, заключить здесь, что в астральной яме черной луны накопились грехи прошлых жильцов, то есть тех, кто заселял Землю до Адама. Мы тут не первые появились и не последние. В этом сомневаться уже не приходится. Развитие любой точки предусматривает неразрывность цепи, сохранение взаимосвязи и взаимовлияние прошлого, настоящего, будущего. Так вот, по наследству нам передается все, в том числе и грехи. Передается информация о качестве, количестве грехов. Кстати, информацию о них несет черная луна. Содержание астральной ямы должно быть расчищено новыми жильцами. Кстати, они в прошлом сами эту грязь развозили, теперь самим надо убирать. Таким образом, понятие первородного греха, вернее всего, связано с неким отрицательным результатом предшествующих нам с вами человеческих цивилизаций. Кстати, цивилизаций даже не нам предшествующих, а Адаму еще предшествующих. То есть грехи до адамовых рас. В современной оккультной литературе термин «до адамов раса» встречается довольно часто. Причем западные, в особенности американские оккультисты, почему-то к ней относят четвертую расу атлантов. Но тут неувязка случается. Библейский потом случился намного позже сотворения Адама и Евы. А потому четвертая раса, жившая до всемирного потопа, не может считаться до Адамовой. Ной является последним представителем четвертой расы атлантов. Он не является представителем до Адамовой расы. В Библии, кстати, говорится, первая фраза о сотворении человека в шестой день творения появляется в Библии. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину, женщину, сотворил их». В оккультизме этот человек называется божественным гермафродитом. События, изложенные в первой главе Библии, одна из древнейших книг, восточной космогонии, книга Дзян, передает несколько иными словами. Но смысл изложенного от этого не меняется. В книге Дзян мы читаем: «Превышний владыка пришел». Он отделил воды от тела ее, от тела планеты. И это стало небом наверху, стало первыми небесами. Великие владыки призвали владык Луны, которая в телах воздушных. Породите людей, людей вашего естества, дайте им внутренние формы. Она же, то есть планета Земля, даст им внешние оболочки. Мужи женами будут они, владыками пламени также будут они. У этого действительно первого человека нет ни имени, ни определенных половых признаков, ни материальной природы. В тот момент плотные внешние оболочки у него пока отсутствуют. Он пока живет в виде мыслей, тонких мыслеобразов, но он жив. Оккультный закон гласит: жизнь всегда предшествует появлению формы. Точно так, как архитектурный план любого строения предшествует его построению. Формы первого человека потенциально должны стать материальными. Но сложить его внешнюю оболочку планете Земля предстоит еще в неопределенном будущем. И хотя субстанцией тела человека является преимущественно воздух, но внутренняя форма уже есть, нечто вроде уплотненного тонкого тела, уплотненного астрала. В нем мужские и женские энергии янь, энергии инь уже обозначены, но пока не разделены. Даже то место, где был сотворен он, этот человек без имени, без определенных форм, даже то место не называется еще садом Эдемским. А сотворение же настоящего Адама из глины и праха земного и жены его Евы, которая стала матерью всех живущих, речь пойдет дальше в Библии, в его второй главе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой. А позднее читаем, сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел Адама и Еву в одежды сии». Это замечательное событие случилось на день седьмой. Всякое родословное, как мы знаем, обычно начинается с перечисления предков. Когда все предки перечислены, упоминается и лицо, в связи с которым все перечислялось. А затем перечисляются все его потомки. Это стандартная схема генеалогического древа. Лишь на первый взгляд кажется, что в пятой главе Библии идет речь только об Адаме. На самом деле, родословный Адама, как ей положено, начинается с упоминания первого человека, который был его предтечей. Этому первому человеку дается характеристика. «Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя – человек». Нарек в день сотворения их. Конкретного имени у этого первого человека нет, поэтому он назван просто «человек». Между вторым стихом, дающим характеристику этому человеку, и третьим стихом, в котором речь идет уже почему-то о земном Адаме, отсутствует большой пласт информации. От воздушного, то есть астрального человека, находившегося на первой ступени человеческой формы жизни повествования, почему-то скачком переходит к земному Адаму. И не просто куда-нибудь, а аж на седьмую ступень физической эволюции человека без упоминания аж целых пяти промежуточных форм. К доадамовым расам можно отнести первую человеческую расу, непосредственно после шестого дня творения, вторую человеческую расу, развившуюся из первой, и большую часть третьей коренной расы, развившейся из второй. Все это можно отнести к доадамовым расам. Хотя их существование и эволюционирование растянулось на миллионы лет. Тем не менее, закон сохранения причинно-следственных связей незыблем. И ныне существующее земное человечество обязано выполнить этот закон. Мы с вами продолжатели рода земного, рода человеческого. Значит, накопленная нашими предтечами карма отрицательных деяний, приведшая к расстройству плана Творца, возможно, даже и к их гибели, естественно, переходит на нас, как первородный грех, который мы должны искупить не словами, но делами, и восстановить баланс в божественном плане, выправить свои отношения с Творцом в его широком, глубоком понимании, мог эволюционировать дальше в соответствии с основным замыслом создателей и Солнечной системы, и планеты Земля. Говоря астрологическим языком, момент сотворения первых материальных людей в костных и кожаных одеждах, то есть Адама и Евы, черная луна находилась в некой точке зодиакального круга, являясь одновременно символом накопленной отрицательной кармы прежних рас и методическим пособием по ее проработке. С такой же целью мы, живя сейчас здесь, вот в пятой расе, ставим знаки и символы на дорогах, по которым мы ездим, который предупреждает нас об опасности и одновременно рекомендует, как избежать опасности. Например, крутой спуск, скорость не выше 30 км в час. Или здесь тупик, обрыв, объезд справа. Чтобы выяснить для себя суть накопленной кармы и местоположение черной луны в момент сотворения человечества, надо пропустить через свой интеллект буквально каждое слово, скажем, библейского текста, ища следы черной луны. Они обязательно даже сохранятся. Из указания о том, что Лилит прежде Евы входила в гармоничное отношение с Адамом, в связи с этим черную луну, скорее всего, надо искать в одном из мужских знаков зодиака, которые гармонируют с мужской природой Адама. Адам первым клюнул на удочку Лилит, так как знаков зодиака 12, из них 6 мужских, 6 женских, то половина знаков сразу отпадает. По преданию, Лилит была первой женой Адама, и Адам, как творение дня седьмого, то есть эпохи весов, мог вполне нос к носу столкнуться с этой дамой в знаке весов. Во втором варианте эта дама могла найти себе прибежище в одном из других воздушных знаков, в близнецах или водолее, откуда она через аспект Трина к знаку весов с успехом могла спровоцировать Адама на первый мужской поступок. Таким образом, круг поисков сузился до 3 воздушных знаков. А дальше дело техники. Надо искать подтверждение той или иной версии, отслеживая беды человеческого рода, фактически злодеяния, хотя даже и символического значения. Первое злодеяние – это братоубийство, изложенное в легенде о Каине и Авеле. Вероятность нахождения черной луны в знаке весов сразу вызывала сомнения. Тогда повысилась ставка знака близнецов, причем черная луна в нем могла находиться не в одиночестве, а в соединении с Меркурием, ведь Авель-то был младшим братом Каина. Где-то в середине первой половины знака близнецов, на половине Авеля, принявшего смерть от руки брата своего, у которого помрачился ум от зависти к Авелю из-за Божьего к нему расположения, что и послужило, как следует из Библии, причиной убийства. Вторая трагедия носит уже мировой характер. Это всемирный потоп. О том, по каким причинам он произошел, свидетельствует Библия. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле сей, и что все мысли и помышления сердец их были во зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на этой земле, и воскорбел он в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Причина уничтожения человека сформулирована очень конкретно. То есть все мысли и помышления сердец их были во зло во всякое время. И она чисто меркурианско-близнецовой природы. Для тех, кто не знаком с астрологией, надо сказать о природе знака близнецов и Меркурии. Она носит ментальный характер, связанный с ученичеством. То есть с некровным родством, с подростковым возрастом, с перемещениями, устными и письменными обращениями, информацией и коммуникабельностью. В более общем смысле знак близнецов символизирует ментальный дуализм, как частое выражение общего знака закона единства и борьбы противоположностей. То есть рационализм и иррационализм, ум и разум, понимание добра и зла, одобрение, критика, согласие, отрицание и так далее. В общем, каждый знает, что всегда найдется кто-то, кто думает иначе, чем я. И это, конечно, хорошо. Плохо было бы, если все думали совершенно одинаково. Геометрическая модель знака близнецов – это диаметр в круге. Крайние точки этого диаметра представлены символами Авель и Каин. В Авеле – эстравертная ментальная энергия женской природы, которая способствует росту развития зародившихся мыслей в Каине, инвертная ментальная энергия мужской природы, которая сворачивает рост мыслей вовнутрь, скручивает их в бараний рог, подавляет или даже уничтожает. В общем, если кто заинтересуется серьезным рассмотрением этих проблем, Эта новая книжечка называется «Престол благословенных. Эзотерическая космогония Библии и индийских вед». Как следует из книги Дзян, первая и вторая расы пребывали на бессознательном уровне. Об их грехах ничего не сообщается, как и о месте обитания их на этом земном шаре. Третья раса условно названа лемурийской, а в книге Дзян она называется третьей, а не лемурийской. Следы ее жизнедеятельности запечатлелись на оставшихся участках суши некогда вроде бы обширного материка, условно названного Лемурией. Согласно легендам, он занимал территорию Индийского и Тихого океана. Лемурийская раса существовала 18 миллионов лет назад и почти полностью уничтожена была или погибла 700 тысяч лет назад. Во времена третьей животные, лишенные костей, росли и изменялись. Потом они стали животными с костями, а их телесная субстанция стала плотной. И животные разъединились первыми, они стали порождать. Двуединый человек тоже разделился, и он сказал: «Будем как они, будем сочетаться, создавать тварей». Так и сделали. Те, кто не имел искры чистого божественного духа, сочетались с огромными самками животных. Они породили от них немые расы. Кстати, немыми были они и сами. Но их язык развязался, а язык их потомства от животных остался неподвижен. Они породили чудовищ, расу согбенных животных, покрытых рыжими волосами, ходивших на четвереньках. Раса была немой, дабы не выдала срама. Увидев это, иерархии покровителей планеты Земля, которые не создавали людей, а были лишь покровителями, пролили слезы, говоря: «Аманаса осквернили наше будущее обиталище. Это карма. Утвердим обиталище наших и других. Лучше наставим их, чтобы не случилось чего худшего». И исполнили это. И тогда все люди были одарены манасом. И увидели они тогда грех, сотворенный лишенными разума. Вот с этого момента уже начинается другая история. История Адама и Евы, которые, как следует из той же Библии, увидели наготу свою и устыдились. С этого момента определился вектор поиска человечеством главной истины – истина о добре и зле. Именно в третьей расе часть человечества, те, кто не имел искры Божией, впали в грех совокупления с животными. Почему и иерархия покровителей пролила слезы? Самым близким по смыслу для понятия «разум» в восточном оккультном понимании, для понятия «разум» является слово «манас». А «манаса» – это значит отсутствие манаса, то есть разума. В системе причинно-следственных связей случившийся грех явился следствием без умия. А «манаса» – «а манаса» – отсутствие, то есть те, кто не имел искры. На этой фазе развития оформляющийся, но пока еще не до конца оформленный человек впервые столкнулся с дикой силой первичной природы в самом себе и, не будучи способен управлять ею, совершил грех без умия, сочетаясь с разными тварями. А когда Адаму и Еве пришел срок материализоваться, вот они и материализовались, получили кожаные одежды с костями, но уже с заложенными в них порочными влечениями и последствиями. Добрая половина человечества, человеческого рода, испорчена генетически. Большинство людей сохранились атавистические остатки этой дикой необузданной силы животной природы и их порочные следствия. Когда современные земляне сталкиваются с этой силой в себе, можно тогда говорить о кармическом столкновении. И тогда грех без умия повторяется как на низшем, а здесь убивает, насилует, грабит, так на более и высоком уровне. Поскольку и на высоком человек все время продолжает наступать на одни и те же грабли. Похоже, что именно первородный грех до Адама и его расы породил в человеке нездоровое отношение к половым инстинктам. Грех не в самих половых контактах, которые на данном уровне развития земного человека являются естественными и необходимыми для воспроизводства потомства. Грех не в этом, он заключается в отношении к этим контактам. А это вот отношение определяется извращениями и пороками ума, который некогда был без ума. И тогда всяк на свой лад с ума сходит. Порочно не плоть, а вожделение без умной плоти. Со временем потомство этих тварей изменилось вследствие внешних усилий, пока, наконец, они, уменьшившись их в размерах, не превратились в низших обезьян миоценского периода. А вот с этими уже обезьянами позднейшие атланты возобновили грех ума лишенных, но теперь это уже с полной ответственностью. А это кармически особо наказуемо. Результатом такой развращенности атлантов явились новый вид обезьян, известный сегодня как антропоиды. Между теорией Дарвина о происхождении человека от обезьяны и первородным грехом есть некая определенная связь. Теория Дарвина имеет право на свое существование, но не для всей эволюционной цепи, а лишь для отдельного ее участка. Вторая половина третьей лемурийской расы и какая-то часть четвертой атлантической расы, когда могла иметь место видовая миграция туда-сюда. В предыдущих же циклах развития человеческая форма жизни имела тесную взаимосвязь, последовательность с минералами, растениями, животными и осталась непорочной. В мифах и легендах всех стран, а также в произведениях древних авторов упоминаются и другие гибриды. Люди-рыбы, люди-птицы, люди-собаки. Спящий период проявления человеческой формы жизни, как более сложной, длится дольше. За это время она успевает вобрать в себя понемногу ото всех форм жизни, развивающихся параллельно с ней в каждый отрезок времени. Очень широкую и правильную мысль высказала Лена Петровна Блаватская о том, что человеческий эмбрион является наглядной демонстрацией связи человека с различными формами жизни при последовательном его эволюционировании. Она пишет, что мощное утверждение в пользу изменений дает нам наука эмбриология. Разве человек в чреве не является сначала простой клеткой, а затем растением с тремя или четырьмя листочками, потом головастиком с жабрами, а потом млекопитающим с хвостом, наконец приматом и только потом двуногим, человекообразным? Едва ли возможно не признавать в эволюции эмбриона быстрый набросок точного перечня всей органической серии, которую прошел Homo sapiens. Но ее можно, эту серию, развивать и дальше, поскольку закон соответствия проявляется на всех уровнях бытия. Так что масштабирование временных отрезков развития человеческого эмбриона может многое прояснить о малых и больших циклах эволюции земного человека. Обсуждая теорию происхождения человека от обезьян, правильно говорить не о том, от кого он произошел, а о тесной видовой взаимосвязи между человеком и обезьян на указанном промежутке времени. Но вопрос надо ставить по-иному. Почему человек, созданный по образу и подобию Божьему, превратился в обезьяну? И почему не все из человекообразных обезьян преодолели обратный барьер, то есть из животного не стали человеком? Часть людей третьей коренной расы сделала выбор сама, свой выбор сама, потому что были те, кто не имели манаса. Другая часть деградировала от того, что все мысли и помыслы их были во зло во всякое время. Тогда творцы или творец, или элохим, то есть много богов, принял соответствующие меры, разрушив у особо злобной части лемурийцев то, что являлось источником зла в третьей расе, разрушил ум. Всем известна пословица, когда Бог хочет наказать, Он отнимает разум. Ум остается, а разума нет. Подавленный, усыпленный ум был скомпенсирован животным инстинктом. Компенсация физической силой, живучестью и приспособляемостью. По этой причине не все обезьяны в дальнейшем эволюционировали до человека, а лишь те, в ком не погасла искра пламени и не был до конца убит дух божественный, и кому повезло оказаться в экстремальных условиях жизни, когда они были вынуждены напрягать ум свой в тяжелейшей борьбе за выживание. Другие же были и остаются животными, эволюция которых тянется на миллионы лет. Сон разума порождает чудовищ. Эта истина давно известна. Так образовался новый вид с появлением словесных, разума лишенных существ с огромной жизненной силой, как наказание за грехи безумия предтеч, но вместе с тем единственный возможный эффективный метод исправления ума. Чтобы наполнить котел новым содержимым, надо сначала выбросить из него все старое содержимое, иначе ничего не получится. Чтобы вы не добавляли в котел со старым, гнилым или ядовитым содержимым, всегда будет у вас несъедобная мешанина. Таким образом, третья раса разделилась на две ветви – на обезьянью и человеческую. А человеческая прошла потом четвертая раса атлантов, которая со всей ответственностью, то есть сознательно усугубила грех безумия. Эволюционная программа нашей пятой расы. Часть программы пятой расы определена как продолжение сотрудничества с Творцом, совершенствование всего того, что наработано прежними расами и подрасами, совершенствование физического тела, эмоций, развитие ветвей ума, сохранение нравственной чистоты. А это позволит постепенно освободиться от тяжелых последствий первородных грехов, грехов молодости и юности. Новая задача – это окончательно оторваться от самой нижней точки и восходить к верхней, духовной. Но так как материя обладает инерцией, то есть гравитационными свойствами, преодолеть силы материи и ее притяжение будет землянам нелегко. Это все наше тащить из болота бегемота. Но благодаря уму пятая может справиться с совокупностью поставленных перед ней задач. Но как раз с умом-то у нас, современных, самые большие проблемы. Первая задача – это по физическому телу. В соответствии с законом жизни и смерти, все, что достигает предельного совершенства, должно неминуемо перейти в следующую фазу – фазу распада. Этот закон был предусмотрен Творцом. Да, наше тело физически довольно совершенно, но не предельно пока. До фазы распада ему еще пока далеко. Человек, с одной стороны, приглашен к сотрудничеству с иерархией света, то есть с Творцом, а с другой стороны, получил право свободно владеть телом своим. Ну а результат предоставленной свободы, как всегда, носит двойственный характер. Двойственность проявляется в том, что одни безумно эксплуатируют этот универсальный драгоценный сосуд жизни, то есть тело, доводя его до саморазрушения. Другие же, приняв приглашение высших сил к сотрудничеству, совершенствуют тело свое. Они тоже знают, какие огромные, практически неисчерпаемые резервы скрыты в организме человеческом. Это то, что к первой задаче относится. Вторая задача – это по части эмоциональной сферы человека. Она обозначена как контроль, совершенствование и утончение эмоциональных проявлений. Детей пятой расы уже не надо учить проявлять эмоции, как это было раньше. Их учат эмоциональной культуре, а это две большие разницы. У многих детей эмоциональная культура уже врожденная. Им требуется лишь корректировка. По части эмоциональной культуры проведены десятки тысяч исследований, написаны горы практических рекомендаций. Но все они в основном сводятся к внешней форме. Где, с кем и как себя вести, чтобы выглядеть эмоционально культурным человеком. В сущность этой проблемы мало кто проник. И потому эмоциональная культура как была, так и остается большой проблемой для землян. Западных теоретиков эмоциональной культуры больше всего интересует ее прикладное значение. Их рекомендации предусматривают достижение определенных целей. То есть, как из любого общения, культурно извлекать практически выгоды, что по сути дела является искажением проблемы. Горы исследований и рекомендаций по эмоциональному самовыражению можно заменить эти горы одной короткой репликой Христа. «Будьте как дети». Конечно, великий учитель имел в виду не детский инфантилизм. Такие эмоции будут вызывать недоумение окружающих, как несоответствующие реальности. Христос говорил об эмоциональной чистоте и искренности, свойственной детям, в сочетании с чувством меры, которое свойственно уже зрелости. Правда, здесь один есть маленький нюанс, что в спектр эмоций был чист, душа-то должна быть столь же чистой, как душа ребенка. А ведь из мутного-то омута чистой родниковой вода не течет. Это известно каждому. Именно вот этот-то маленький нюансик как раз является очень большим камнем преткновения. Чтобы выйти на обозначенный создателями уровень человеческих эмоций, учить людей надо не столько тому, в каких ситуациях какие эмоции уместны, а гораздо большему надо учить, то есть как сохранить душу в чистоте. Глядеть надо в корень. Только тогда проблема эмоционального самовыражения, над которой бьется земное человечество, разрешится само собой. Нет правил, следуя которым можно овладеть эмоциональным самовыражением такого уровня, как нет правил для журчания ручейка, дождевой капли и пения птиц. Итак, физические и эмоциональные наработки наших предтеч, то есть прошлых рас и подрас, закреплены у нас на генетическом уровне. Лиши, например, сейчас новорожденного человечка, человеческого общества, он все равно вырастет и будет отвечать всем физическим стандартам человека. Эмоции его будут соответствовать окружающему бытию, а точнее быту, может быть. А вот его ум, звуковые проявления, так и останутся в зачаточном состоянии. Примеров тому сколько хотите. В этом-то заключается основное отличие пятой коренной расы от предыдущих коренных рас. Третья задача пятой расы – это ментальное развитие. Ее решение перед пятой расой было поставлено особым образом. Функции ума у пятой расы были частично подавлены, особенно ведические функции. Ее возвратили, расу пятую, к самому началу, то есть на первую ступень ментального развития, для того, чтобы она от нуля, или, как говорят, от звонка до звонка, прошла все ступени самостоятельно. Ее возвратили к самому началу. Усыпленный, подавленный ум пятый забыл все, о чем знали предыдущие расы. Но зато эта информация не стерта из генетической памяти, она сохранилась в скрытой форме, в глубинной памяти, что иногда называют подсознанием. И здесь двойственность налицо. Мы открываем законы физического и духовного мира как бы заново. Новое у нас забытое старое. А на самом деле мы всего-навсего извлекаем эти знания из глубинной памяти, из нашего подсознания. Можно не сомневаться, пятый выполнит программу создателей по физическому совершенствованию, эмоциональному утончению, ментальному эволюционированию до последнего пункта. Пятый разовьет все аспекты ума, необходимые для вмещения высших знаний, как саженец обрастает ветками, набирает силу дерева. Пятый предстоит только развить все аспекты ума, от точки до креста. Подготовить ум для вмещения высших знаний, научить соединять знания и понимание. А вы знаете, что сначала делают сосуд, а потом наливают в него жидкость. Так вот, сосуд для вмещения великой воды знания у пятой пока не готов. Сосуд надо изготовить. Можно провести аналогию с образом дерева. У пятой старое дерево из мозгов было выкорчевано. Вместо него посажен новый корень ума, которому предстоит вырасти, обрасти ветвями, превратиться в дерево, достичь фазы плодоношения. Приемы для этого будут использованы самые разные. Где культивирование, где подрезание, где пересадка на новую почву. Любой садовник знает, что делать с саженцем, чтобы сформировать хорошую крону. Но этот процесс будет идти под неусыпным контролем владыки блистающего лика. А Меркурий, как знаете, самый близкий к Солнцу планеты. Это будет делаться с периодическим приведением в соответствии ментального потенциала и нравственности. Помните, Бог — это не дурак, чтобы наступать на одни и те же грабли дважды. Третий глаз, глаз ведической мудрости, глаз всеведения был закрыт. По той причине, что у четвертой, которая его имела, и которая злоупотребила им, и превратилась в расу злобных колдунов. Вот по этой причине он был закрыт. Нечего даже и надеяться, что все высшие ментальные способности нам будут преподнесены на блюдечке с золотой каемочкой, как думают некоторые эзотерики. Они пророчествуют, между прочим, что человечество якобы из пятой коренной расы вдруг шагнет в шестую. Не будет всего. При этом эволюционном скачке якобы человечество превратится в общество людей с разными разнообразными паранормальными высшими способностями. То есть все вдруг станут ясновидящими, яснослышащими, проницателями. Как известно, вдруг никогда ничего не бывает. К тому же, если вдруг в самое ближайшее время в нашем обществе, да с его с нынешним этическим уровнем, начнет вдруг стремительно расти число ясновидящих, яснослышащих и прочих сверходаренных людей, то это будет самая настоящая ужасная катастрофа. Читая мысли и видя сквозь стены, что творится вокруг, даже самые близкие люди, если не поубивают друг друга, то превратятся в смертельных врагов. В муках будете рожать детей своих. Вспомните Божий императив, которым он напутствовал покидающих рай Адама и Еву. А этот императив Божий имеет очень широкий смысл. Он относится не только к физическим, но и к любым другим родовым мукам. Эмоциональным, ментальным, духовным, включая рождение любых новых способностей, потому что каждый из них в той же мере дитя, что и дитя обычной плоти, только, правда, дитя иной природы. Но проходит те же фазы развития от зародыша до созревания. Он может стать гарантированным лишь благодаря воле человека, если он согласится на выполнение всех условий договора по возвращению третьего глаза, закрытого семью печатями. Семь жертвенных шкур сдерут, семь раз человеческое сердце истечет кровью, семь мук страданий и одиночества испытает каждый конкретный человек, прежде чем ему будет снова возвращен третий глаз. Потому что человека полностью преображает, очищает и приобщает к мудрости только опыт великого сострадания и одиночества. А в основе истинной мудрости лежит абсолютное бесстрастие. Каждый должен посмотреть, насколько он бесстрастен, насколько он бескорыстен. Кстати, бескорыстие – первое качество, определяющее духовность. Нет бескорыстия и нет духовности. Не обманывайтесь. Глаз, который видит все в истинном свете, будет омыт кровью сердца. И это даже часть кармы, Это тоже часть кармы пятой расы, которая является совокупностью всех составляющих первородного греха и их следствием. Любые ментальные извращения и изощрения будут возвращаться к нам же в виде бед, которые материализовал чей-то ум, точно так, как возвращается бумеранг бросившему ему. Когда пятая наконец-то прозреет о том, что такое закон причинно-следственной связи, вот тогда она начнет думать-то поосторожнее, чтобы не спровоцировать обратные удары этого бумеранга, бумеранга мысли. Преображенный после семи кругов ада, новый человек Земли будет действительно человеком мудрости. И вот тут-то уж он никогда свою способность не употребит во зло. Таким образом, доверить можно будет не только третий глаз, но еще более умные вещи, о коих ни один человек и представления не имеет. Умные вещи из кладовых божьих. Но это уже входит в задачи следующей расы, шестой, имя которой – престол знания. Все это лишь малая часть планов Творца, поскольку невозможно быть полностью о них осведомленными. Но какие бы силы ни потребовались для вмещения в наши умы программы пятой расы, они будут задействованы, независимо от того, нравится это нам, двуногим, или нет. Таким образом, логично заключить, что к естественному завершению пятой, дай Бог, чтобы так и случилось оно, так вот к этому завершению человечество, чтобы в полной мере стало владеть тремя реальными планами бытия – физическим, тонким и ментальным. Конечно, метод проекция алгоритма прошлого на события будущего позволяет предположить, что развитый ум будет введен в генетический код, и человек шестой, следующей коренной расы, будет рождаться уже мыслящим и говорящим. А шестая, в свою очередь, начнет преодолевать следующую эволюционную ступень, причинную. И по ее завершении люди с полным правом будут называться владыками мудрости. Седьмая же раса добьется всестороннего совершенства. Каждый будет обладать такими же способностями, какими обладали Будда и Христос. Это уже будут люди-боги. Они вступят на первые ступени божественной эволюции, столь же всесильные, сколь и милосердные. Круг замкнется, человек возвратится к исходной точке. Но к той точке, из которой он некогда вышел, и вернется туда совершенно преображенным. Местом обитания седьмой расы будет снова первая земля. Все, достигшие этого места и этого времени, станут учителями новых миров, создаваемых Творцом, для того, чтобы цепь всегда оставалась неразрывной. Сохранение нравственной чистоты потомков первых по этой причине является задачей вселенского масштаба. Так можно представить себе высший план в отношении земного человечества. Конечно, прямое отношение эти рассуждения имеют к теории эволюции видов, не с земных, конечно, уровней, а с космических позиций. Что касается свободы воли человека, каждый может выбрать путь сознательного сотрудничества с Творцом, с иерархией света, и добиваться, как это делает старательный ученик, добиваться отличных результатов, но может и воспротивиться Творцу, усугубляя при этом только свою собственную участь. А нерадивых учеников, как известно, нигде никто не жалует. А из учебных заведений с высокими требованиями к уровню знаний их быстро отчисляет и без всяких сожалений. А это будет как раз следствием их собственного выбора. С конца второго тысячелетия земное человечество постепенно начинает подниматься на шестую ступень, но только пятой расы. Шестая ступень, то есть шестая подраса. Человеку требуется сущность 49 огней, то есть 49 раз надо пройти. А в круге надо пройти 49 под раз. Если считать число ступеней подъема от самого начала, то человечество в четвертом круге находится на 33-й ступени. Это ступень распятия. И начинает подниматься на 34-ю ступень здоровья духа и тела. Когда требования 34-й ступени человечеством будут выполнены, те, кто останется на дистанции, начнут подниматься на 35-ю ступень. Она является 7-м последним уровнем 5-й коренной расы. Она является ступенью достижения всесторонней гармонии, на которой форма будет приведена в соответствии с внутренним содержанием. Но это только для 5-й расы. И всесторонняя гармония – это гармония лишь 5-й расы. В 6-й расе там иная, более высокая гармония, и более высокая форма, и иное содержание. Наконец-то сбудется чеховская мечта об идеальном человеке, в котором все будет прекрасно, и душа, и тело, и лицо, и мысли. Если бы люди хоть на секунду могли представить себе, какой изумительно прекрасный результат предусмотрен планом Творца Солнечной системы в отношении земного человека. Если бы на секунду могли представить, то безоговорочно подчинились бы его высшей святой воле. Количественный и качественный переход на 34-ю ступень во многом зависит от выбора медицины и направления своего развития. В этой области двойной подход, особенно на Западе. Но подход был надолго утрачен. По отношению официальной медицины, она рассматривала человека только как тело физическое и разработала соответствующую систему взглядов, соответствующие терапевтические меры, в основном с помощью лекарств. Сначала помогает относительно слабое лекарство, затем требуется еще более сильное и так далее, и так далее. А фармацевты усиленно разрабатывают тогда все новые и новые, более сильно действующие препараты. А больных становится тогда все больше и больше. И вот вам заколдованный дьявольский круг. Появление СПИДа вызвало панику. Многие отреагировали очень эмоционально, называя СПИД Божьей карой за нарушение людьми заповедей. Да никакой Божьей кары в появлении СПИДа нет. Пришло время, и сработал закон причинно-следственной связи. А официальная медицина завела человечество в тупик, перенеся главную точку внимания в лечении больных на лекарства. А это как раз постепенно подавляло иммунную систему человека, которая при медикаментозном лечении иммунная система практически не бездействует. А чего ей действовать-то? Лекарства уже есть. О том, что медицина развивается не в ту сторону, говорил еще всем известный академик Амосов. На ослабление людей, у людей иммунной системы влияет не только злоупотребление огромным количеством лекарств, но и сексуальный перебор, всевозможные отклонения от нормы. Содомский грех не столь безобиден, как кому-то представляется, а он представляется таким многим. При совмещении энергии одинакового свойства они отталкиваются друг от друга, по аналогии с однозарядными электрическими контактами. При этом организм получает стрессовую для него инъекцию с большим разрушительным потенциалом. А это Платон охарактеризовал как вхождение смертного начала. В первую очередь поражается иммунная система при половых извращениях и излишествах. А дальше все происходит само собой. Болезни, бесплодие, атрофия половых функций. Именно по этой причине все неестественные полконтакты в Библии названы греховными, и на них наложена печать запрета. Это сделано для пользы людей. Кстати, в соблюдении данного запрета человек должен быть заинтересован больше, чем сам Бог. Ослабленный иммунитет разными способами передается по наследству из поколения в поколение. Пока, наконец, не появляется поколение с настолько подавленной иммунной системой, что она перестала справляться с вирусом, который прежде она и в упор-то не замечала, иммунной системы. не вирус новый появился, а у людей снизился порог чувствительности иммунной системы. Лекарство от СПИДа надо искать, но путь лекарств ведет только в очередной тупик. А тупик будет в чем? Да новый обнаружится вирус, еще более опасный, чем этот СПИД, с которым справиться будет еще труднее. И так до бесконечности. Не на лекарство надо делать главную ставку по избавлению, скажем, от того же СПИДа, как и от других болезней. Лекарства могут быть только вспомогательным средством при острых состояниях. А на устранение причины заболеваний надо укреплять иммунную систему. Методик для этого, кстати, проверенных тысячелетиями, достаточно для всех. Интересно, кто-нибудь из заболевших СПИДом пробовал пойти этим нестандартным путем, то есть по обратной цепочке от следствия к причине? Естественно, для человека труд в поте лица своего, свежий воздух, контакты с природой, вода, баня, спецфизические упражнения по древним методикам, укрепляющие иммунитет, всяческие ограничения в половой жизни, вера в себя, подкрепленная волей к жизни. Все это в совокупности можно назвать Божьим рецептом, гарантирующим исцеление от любой болезни. Кстати, это исцеление бесплатное. Правда, это путь длительный, который надо пройти маленькими шажками, для чего понадобится собрать всю волю в кулак один. И только по истечении 7 лет можно будет почувствовать, как организм на 8-й год начнет перерождаться. Ведь в течение 7 лет меняются все старые клетки на новые. А вот в новые, когда они рождаются в организме вашем, надо закладывать новую программу. Для тех, кто не хочет оказаться выброшенным за борт жизни, другого пути просто нет. Престол благословенных. Но остальное потом.